Зараз ми візьмемо час для того, щоб почути Боже Слово, і я хотів би продовжити говорити про те, про що ми говорили минулу неділю, про покаяння. Печаль двох видів, як ми вже обозначили, печаль ради Господа і печаль мирська. Оригінал і подделка, фальшивка і настояща. Мы в прошлый раз как раз говорили о первой части, печаль, благодатная печаль, название проповеди. И мы говорили о шести таких хороших, ясных, библейских, божьих гранях этой печали, этой скорби или печали к жизни, да, как Писание называет, покаяние в жизнь, которое дает Господь. И мы говорили, что для того, чтобы по-настоящему пережить настоящее покаяние, обращение, перемена мышления, разворот, поворачиваться к Господу, нужно в первую очередь увидеть. Это вот мы видим этот текст перед нами, да, вот эти две печали. Мы здесь их видим, что одна ведет к покаянию, к жизни, хорошим отношениям к Богу, с Богом, вторая мирская, к смерти. Мы видим вот этого темного демона, который ведет туда. И не всякое покаяние является настоящим, даже вот которое исходит из наших уст. И мы говорили об этом, и мы сейчас коротко напомним эти основные моменты. Первое, нам надо важно увидеть и глубоко осознать мерзость своего греха. Это то, что мы говорили подробно в прошлый раз. Дальше, воскорбеть о своем грехе и иметь глубокую скорбь того, что я сделал, против кого это было сделано. Следующее, это переживать стыд за свой грех. Мы тоже об этом говорили. И это очень важно, когда мы понимаем, что настоящее покаяние, оно непосредственно связано не просто со слезами, а с глубокой ссором, да, то есть то, что я переживаю, мне стыдно, меня действительно оскорбил. Это вот мы брали пример сравнения, когда такой яркий пример, когда что-то связано с изменой в семье, это действительно ярко, ясно, понятно, что стыд — это то, что каждый из нас может пережить, или же какой-то поступок, который мы делаем. Далее мы говорили о том, что нужно благодатное покаяние, оно ведет к исповеданию греха. И что это такое, это мы тоже подробно смотрели. Исповедовать — это не просто назвать по имени, но глубоко понять, что это должно быть конкретно, это должно быть с пониманием, против кого согрешил, что Бог праведен, а мы виновны, и нужно судить себя, а не других. Оно должно быть свободно, без принуждения, это исповедание. Оно должно быть желанием возмещить ущерб человеку. Все это мы коротко так вот сейчас анонсуем, чтобы вернуться нам в эту тему. И пятое, мы говорили, чтобы пережить настоящее покаяние, печаль ради Бога, необходимо возненавидеть также грех. Не просто говорить «да-да-да, все хорошо, теперь я не буду грешить», но возненавидеть, то есть бежать как от мерзости. Любить Христа и ненавидеть грех. И наоборот, эта формула работает так. Когда я люблю грех, сразу же моя ненависть по отношению к Христу начинает расти. И последнее, шестое, решительно убежать от греха. Убежать каждый раз, когда есть это искушение, желание совершить его снова, проявлять категоричность и решимость, как это было в случае с Иосифом. И также мы смотрели еще ряд других текстов. Сегодня поговорим о второй стороне этой медали. Это покаяние как раз вот этой темной стороны, покаяние мирское. Печаль, которая ведет к смерти. Не все покаяние является истинным, и мы сейчас посмотрим. 2 Коринфянам, еще раз наш текст. Мы здесь видим 7 глава, 10 стих. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть». И вот эта вторая сторона, мы сейчас посмотрим ее, чтобы внимательно отнестись к тому, как мы каемся, проанализировать это, понять мотивацию, чем я движим в покаянии, и что из этих текстов, которые мы будем исследовать, может проявляться в моем сердце, в моей жизни. Это очень хорошая практика, чтобы ясно понять, а действительно ли мое покаяние настоящее. Самому себе задаем этот вопрос, чтобы углубиться и оценить. Вот эти качели, которые вы увидели, да, это как раз две печали. Печаль ради Бога, в прошлый раз мы смотрели, видите, какой груз там, да, и печаль мирская. Как отличить настоящее покаяние от подделки? И важно помнить, мирская печаль, она всегда волнуется о потере чего-либо, что связано с творением, тварное такое. Вот оно наверху, это качели, да, Вот, оно переживает не о том, что Божье, а печаль Божья волнуется о потере Творца. Вот это вот запомните, и тогда нам проще анализировать свое сердце, понимать, что меня беспокоит в моем покаянии, о чем я переживаю, кому-то я сделал плохо или я сделал Богу плохо, огорчил Его в первую очередь. И вес вот на этих качелях ясно показывает, где настоящее, а где подделка. И сейчас, когда мы будем исследовать эти тексты, нам это поможет больше увидеть, в каких вопросах, в каких вещах проявляется тот или иной вид печали. О Боге или о Творце, о творении или от потери Творца, от того, что потерялось какие-то вот человеческие вещи, материальные или нематериальные, или же потерялся контакт с Творцом. Итак, давайте мы приступим к исследованию этих вопросов. Мы посмотрим как минимум 10 граней подделки. Но мы их постараемся коротко из разных текстов Писания. Первое. Человек может не прийти к настоящему покаянию, хотя при этом он может заменить греховное свое поведение с соблюдением правил христианской этики. И я думаю, всем нам известный текст, да, из Евангелия от Луки. Давайте мы его откроем. Он здесь есть на экране, но давайте мы все-таки из своей Библии пошелестим для того, чтобы посмотреть больше и вникнуть в них. У нас достаточно сейчас есть времени для этого. Мы посмотрим. Соблюдение правил христианского образа жизни, христианской этики. Они заменяют у этого человека, который здесь мы сейчас увидим, настоящее покаяние. 18 глава Евангелия от Луки, с 9 даже стиха мы возьмем. «Сказал также Иисус некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, не в чем каяться, и презирали других». Вот такую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молиться сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Он свой молитвенник достал, долину видения, да, и начинает читать. Там у него вот эти слова очень хорошо так были прописаны, и он этими словами, этим богословием молится, вот этим образом жизни, своих достижений. «Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вы чувствуете разницу в молитвах, да? Человек кается один, и второй несет свое покаяние или свое обращение. Оно у него заменено. Его греховность, он ее прикрыл этими добрыми делами и несет перед Богом. И говорит: мне каяться не в чем, вот что у меня есть. И это по факту. И он это выкладывает. Но что говорит Господь? «Говорю вам, что этот мытарь пошел оправданным в дом более, нежели тот, ибо всякий возвышающийся сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». У кого из них была печаль о Боге, а у кого печаль мирская? Вы видите, да? Вот оно. Он заменил христианскими правилами, это мы сейчас говорим христианскими, богобоязненными такими вещами, свою испорченность. И вместо того, чтобы сокрушаться, он просто это как добродетели представляет и говорит: вот она у меня жизнь какая, я ее соблюдаю. Очень трудно человеку, который ведет сегодня, даже здесь, вот каждый из нас, христианский образ жизни, посмотреть искренне, как мытарь, на себя и сказать: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Очень трудно, особенно когда есть вот какой-то вот то, чем можно хвалиться. Видите, целый список. Человек также, второе, может не прийти к истинному Божьему покаянию, хотя при этом может, еще одна грань, проповедовать даже Божьи уставы и наставления, заявляя настоящее свое живое вере. Давайте посмотрим вот эти два текста. Псалом 49, 16-19 стих. Здесь мы видим, как здесь грешник обращается к Богу, и куда смотрит Господь, какая у него подделка в его покаянии. Он проповедует, грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь, уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеем сообщаешься. Уста свои открываешь на злословие, язык свой сплетает коварство, сидишь и говоришь на брата твоего, и на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя, представлю пред глаза твои грехи. Бог ненавидит такое покаяние, когда человек берет Божьи уставы, заявляет, что другим надо каяться, рассказывает им проповеди, говорит там, как хорошо, вот там вот проповедует. А сам берет, пересказывает, а сам не раскаивается. Или думает таким образом, что он, передавая, как-то это загладит свою греховность. Бог говорит, это я не приму. Изобличу тебя, представлю пред глаза твои грехи. Еще один текст, который мы видим в Новом Завете, это Римлянам послание 2 глава, где, когда говорится об настоящем иудействе или настоящем христианстве. Здесь апостол Павел говорит, 17 стих, «Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, религиозный человек, и знаешь волю Его, разумеешь лучше, научаясь в законе, берешь Библию и говоришь, вот какая хорошая книга, святая книга, священная». И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, Бог обращается к такому человеку, на его сердце, чтобы он опечалился об этом, не внешне этими вещами прикрывался и прятался, и думал, что их достаточно для его спасения и покаяния. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя, не красть, сам крадешь. Берешь мои уставы, а сам нарушаешь их. Говоря, не прелюбодействуй, сам прелюбодействуешь. Гнушаешься идолов, а сам святотатствуешь. Хвалишься законом, вот какая священная книга святая. А преступлением закона бесчестишь Бога. Вот какая реакция Бога на всю, такой образ жизни, такого рода покаяния. Действительно, это мешает человеку прийти к настоящему раскаянию, это является подделкой. Как бы человек ни старался и не говорил, что он эти уставы ценит, наставления знает, рассказывает и так дальше, но Бог смотрит на это по-другому. Он говорит, ты, твое сердце. Следующее. Человек может не прийти к настоящему библейскому покаянию, хотя при этом может исповедовать даже свой грех. Вот тут уже ближе, когда мы в прошлый раз говорили об исповедании, и это тоже может быть не оригиналом, а подделкой. Очень, очень хорошей подделкой, даже блестеть как покаяние, выглядеть. Исповедовать грех публично и даже испытывать стыд, но это не будет настоящим покаянием. Вот это да. Как с этим разобраться? Давайте посмотрим на два примера из Писания, которые ясно покажут нам, что вот в этом стыде или видимом покаянии не является настоящим. Многие выходят и каются, и внешне, и потом говорят, что вроде бы каялся человек. Почему его нет? Почему его жизнь опять ушла под откос? И вот эти тексты нам показывают. 1 Царств, 26 глава. Очень хороший текст, и мы видим здесь глубокую трагедию, драму, когда Саул, царь, который должен был руководить народом и духовно, и материально обеспечивать, он начинает преследовать Давида, Божьего человека, которого Господь по своему благоволению выбрал и уже растил на будущего царя. И вот он и начинает его преследовать с этой ненавистью, и Давид в один из таких вот моментов в этой пустыне, пустыня, которая здесь называется Зиф, прячется от него. У Саула 3000 воинов, он его преследует, догоняет уже, осталось вот буквально один шаг. И ночью Давид делает вылазку и забирает копье, где он спал. Саул забирает его копье, и вся охрана спала. И утром он говорит: это не твое ли копье? Зачем ты меня преследуешь? И это повлияло на Саула. Но посмотрите, какая это была печаль. Какое это было раскаяние. Ради чего он огорчился? Из-за чего? Причина. И сказал Саул: согрешил я. Исповедуется. И возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла. Он сокрушается, испытывает этот стыд, публично заявляет перед всей этой армией своей и Давидом, и его солдатами. Потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал. Такие красивые слова говорит. Но посмотрите мотив. Душа моя была дорога в глазах твоих. Он не о Боге печалится, а о том творении, о жизни своей. И расценивает все на уровне вот этой плоскости. Ты мне жизнь сохранил, спас. Я плохо поступил, выбачь меня. Я согрешил. И он беспокоится о тварном больше. О том, что мог потерять. Потому что это реальная угроза. И он понял, что этой ночью он мог не проснуться. Проснулся, а голова в тумбочке, да, как говорят. Вот. И это была реальная угроза. И он говорит, вот этот был мотив человеческий. Душа дорога. Я плохо поступил. Это печаль не по Богу, мирская. Печаль мирская, которая вот на этих качелях, она сверху вроде бы. Но она очень-очень мало весит. Нету раскаяния, нету остановки. Я Бога огорчил, я иду против Него, не против Давида, против великого Бога. И второй пример, это из книги «Исход», 9 глава, 27 и 28 стих. Тут очень интересно, как развивается это событие. Давайте мы тоже откроем, посмотрим. Фараон постоянно испытывает Божью руку через Моисея, когда идет вот эта казнь за казнью, давление. Это, как мы в прошлый раз смотрели, покаяние по принуждению. Оно выдавило из него его. И каждый раз он просит прощения. И посмотрите, с каждым разом добавляет все больше исповедания, публичности и стыда своего, сорома. Да? И вот он, как он здесь говорит, 29 глава, 27 стих. «И послал фараон, и призвал Моисея, Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил, исповедуется, Господь праведен, а я и народ мой виновны». Какие сильные слова, вы видите? Печаль настоящая. Но стоит ли за этой печалью Бог? «Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать вас». Какая здесь мотивация? Что он хочет? И чем вызвано это покаяние? Чтобы грады перестали, чтобы Бог перестал наказывать. Вот его печаль о чем. И, казалось бы, законная печаль, беда. Но он не смотрит и не видит дальше, что за этой бедой стоит еще больше беда. Он сам с его грязным, вонючим, испорченным, злым, бунтующим сердцем против Бога. Вот куда нужно было смотреть, а не на вот эти нетворения, которые вокруг меняются. Он печалился, его мотивация была не настоящая. Когда мы каемся, что нас больше всего волнует? Волнует ли наша репутация, совесть, которая мучает, восстановить отношения, чтобы плохо не было внутри с этим человеком или даже с Богом? Это неправильно, если мы исповедуем публично, испытываем даже стыд, не понимая, что Бог оскорблен, самый первый и самый главный. Это не является настоящим покаянием, это подделка. Мы должны ясно понимать из этих текстов. Следующий момент, четвертый. Человек может не прийти к истинному Божьему покаянию, хотя при этом может даже делать большие пожертвования для Бога и на дело церкви. Помните, да? Интересные есть такие персонажи. Деяния апостолов, 5 глава, 1 стих. Давайте мы посмотрим тоже коротко весь этот отрывок. «Некоторый муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». Тогда такая была волна продавать и делиться. Это было очень хорошо. И не для репутации это делалось, а из-за того, что любили Бога и видели нужду своего народа. И понимали, что этим можно послужить и донести весть о спасении. И вот этот человек вместе с женой тоже это сделал, да? Пожертвование для Бога на дело церкви. Вроде бы все хорошо, но вот что-то он сделал, утаив. И когда он это сделал, люди ничего не заметили. Но был тот, который был против этого. И такую жертву не принял, как жертву Каина. И мы несколько стихов просто я тут выборочно взял. Но Петр сказал ему: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль?» Видите, что произошло? И Бог с этим не помирился. Богу не нужно было такая жертва и такое покаяние. Сейчас мы увидим, какое оно здесь у него было. «Солгать Духу Святому и утаить из цены земли. Ты подошел не к той личности, чтобы иметь с ним дело. Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти было? Ты мог спокойно поделить, оставить себе и принести, сколько у твоего сердца было готово это сделать. Но ты же обманул. Как? Ты это сделал, утаил, а пришел и выдал и сказал: я все сделал. На уровне тех, кто действительно посвящен это делу. Посмотрите. И в этом был обман. И обман не против апостолов, а против самого авторитетного и главного в жизни, Бога. И Бог сразу отреагировал. И Петр, будучи Божьим посланником, апостолом, учеником, он это почувствовал, потому что Дух Святой ему это объяснил, и увидел, и показал. Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не людям, а Богу. Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. Бог здесь заинтересован в сердце, в намерениях своего члена церкви. И он видел, что его сердце и смерть была результатом Божьего гнева, Божьей реакции и Божьей любви к этому человеку. Казалось бы, что же это за любовь такая? Это огромная любовь. Потому что он сделал приступил границу дозволенного, что связано как раз, вот мы говорили, с большими пожертвованиями для Бога и на дело церкви. Бог показал, что нет. И он даже, я не знаю, успел покаяться или не успел здесь, да? Но мы видим, что этот случай как раз многое нам поясняет. Мы можем приносить большие пожертвования для Бога и откупаться этим перед Ним, и говорить, что: «Господи, вот Тебе я принес, пожалуйста, сохрани, спаси и сохрани». Сегодня люди так и делают. Разные люди. И верующие, и неверующие. «Благослови меня, пожалуйста, я же принес. Я не утаил, десятину еще могу принести». Но настоящая работа, и чем заинтересован Бог, не деньгами, а сердцем. И Он говорит: вот здесь важно, чтобы ты имел чистоту в отношениях со мной. И если каешься, кайся по-настоящему, не утаивай, не держи. Смотрите, когда он сказал: ты за столько продал, он говорит: да. И вот здесь не было покаяния. Он продолжал упорствовать в своем грехе. Это была Божья ответная реакция, Божий такой скальпель, который сработал. Мы коротко буквально вот так вот посмотрели этот пример, и он действительно требует большего времени. Я думаю, задавая вопросы, вы можете дома больше посмотреть. Но апостол Павел в 1 Коринфянам 13 главе 3 стихе также говорит: «Если я раздам все имение, не имею настоящих отношений любви с Богом, то нет никакой пользы». Это не настоящее покаяние. Настоящее покаяние требует на уровне сердца до того, как я упал без дыхания, анализ и осознание, что этим я Бога не куплю. Этим я не откуплюсь никак. Это материальное. И Бог заинтересован в том, чтобы в моем сердце не было допущено мысль лгать Богу и ходить этими ложными путями, обманывая его, откупаюсь деньгами, а продолжаю жить своей жизнью. Бог говорит, я никогда не буду мириться с этим. Я хочу, чтобы ты не это делал, а чтобы твое сердце было вполне предано мне. Чтобы то, что ты делаешь в церкви, это не было откупом. Это может быть не обязательно деньги. Это видимое мое служение, которое я ему несу как жертву. И Бог хочет, чтобы моя жизнь, мое покаяние было настоящим, неоткупным. Пятый момент. Человек также может не дойти до настоящего покаяния, но при этом может переживать обличение и даже угрызение совести из-за своего греха. И мы видим яркие примеры, мы знаем этого человека из Писания, и много даже тех, кто первый раз не слышал, слышали такое нарекательное имя Иуда. Да? И вот мы видим из Матфея, 27 глава, 3 по 5 стих. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, раскаявшись, возвратил 30 серебряников перед священником и стоящим, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Посмотрите, о ком он думает даже здесь. Они же сказали ему, что нам до того? Смотри сам. «И бросив серебряники в храм, он пошел и удавился». Вот этот поступок, вот эта реакция говорит о том, что его покаяние не было настоящим. Даже когда были серьезные обличения и угрызения совести. Не в ту степь, как говорил царь, это привело его. Он выбрал печаль мирскую, потому что жалел себя. Я согрешил. Я плохо сделал кровь невинную. Мне плохо. И вместо того, чтобы бежать к Богу, как Давид, и говорит, тебе единому согрешил, и лукавый пред очами твоими сделал, тебя оскорбил, прости. Мы посмотрим в конце настоящие грани, которые мы можем, как мы говорили, сравнить и вывести, как настоящую монету, как настоящее золото, как золотоискатель, и увидеть, в чем же разница. Хотя тут очень тонкий момент, да, очень тонкий с Иудой. Вот. Но реакция и направление сердца показывает, и практическое решение, которое он принял, показывает, что эта печаль была мирской, не ради Бога. По одной простой причине, потому что он думал о своей репутации, о своем плохом состоянии, о своих угрызениях, что ему плохо, плохо ему внутри. Помогите мне отсюда избавиться. Как часто люди испытывают эти вот дискомфорт, депрессию, ищут пути, решение, вместо того, чтобы идти и переживать о Боге, которого оскорбил. Библия говорит, вот оно, подделка. Следующий момент. Человек может не прийти к Божьему покаянию, при этом хотя может испытывать даже страх и трепетать под воздействием Божьего Слова, слушая проповедь, понимая, что это ко мне, вызывается реакция трепета, но так и я не дошел до покаяния. И Писание даже говорит о видах почвы, слушают, принимают с радостью и увядают. В Деяниях апостолов, 24 глава, 24-25 стих. Апостол Павел проповедует, правитель слушает, и эта реакция, то, что он услышал, он понял. И оно привело к тому, что он начал испытывать на уровне эмоций, чувств, страх перед тем, что услышал. Но на этом все и закончилось. На эмоциях поиграло, и все. И никакого действия. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женой своей, хорошее имя такое, да, весомое, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. Ясная, четкая проповедь. И как он говорил о правде, о воздержании, и о будущем суде, видите, темы проповедей, о правде, о грехе, о реальности, о воздержании. И тут он тоже, видно, затрагивал те моменты, которые были чрезмерно практиковались в жизни Феликса, так как он был правителем, он мог позволять себе пиршествовать блистательно каждый день. И о будущем суде, что за все это и явится Божий гнев. Екклесиаст, помните, как говорит, веселись, ешь, пей, но знай, что за все это будет суд Божий. И он говорил об этом ясно и четко. И он понял, что это касается лично его. И это вызвало трепет, страх. Феликс пришел в страх настоящий и отвечал. Вот какая реакция? Вот он испытывает, сердце трепещет, да? Правильно, что? Падает и кается. А он не поворачивается. Нету разворота в сторону Христа и в сторону этого живого слова. Потому что когда он говорил о всех этих вещах, он говорит о вере во Христа. Он в них ясно передавал Евангелие. Говорит, вот твое спасение, чтобы не впасть в суд. А он начинает в другую сторону смотреть. «Теперь пойди, когда найду время, позову тебя». Отложил свое покаяние настоящее. И далее сказано, что он думал получить от него деньги, что он заплатит за его освобождение. И они вась-вась договорятся и отпустят его. Да? Хороший ты человек, да, я вижу, что ничего плохого ты не делаешь, никаких моментов там за тобой нету, преступления никакого нету, ты, ну, интересные ты вещи говоришь, подумаем как-нибудь об этом. Но денежки-то. И вот видим мотив здесь. Страх, но мотив совсем другой. И как много людей сегодня говорят, да, вот они там проповедуют, все понятно, за деньги, да. Или выгоду для себя ищут, а что мне от этого будет? Вот пойду послушаю, а мне что от этого будет? Или ой-ой, да-да-да, как интересно. Ну, об этом как-нибудь потом. И этот страх и трепет, это просто эмоциональная составляющая, которая так и не привела волю к сокрушению. И меня всего перед Богом, ради Господа. Видите, какая подделка, да? Очень знакомая нам. И в моей жизни точно так же я могу испытывать страх, да, очень-очень интересно, но так и не приходить, и не сокрушаться перед Господом, и не говорить, Боже, будь милостив ко мне грешнику. Прости, прости, что вот забыл вот эти все темы о правде, о воздержании, о будущем суде. Прости. Прости, что распинаю сына твоего. И моего Господа. Если страх и трепет не ведет под воздействием истины к настоящему покаянию, это подделка. Седьмой момент. Человек может не прийти к истинному покаянию, хотя при этом может иметь уверенность и безопасность и наслаждаться даже миром, таким, ну не миром, как похотью мира, а миром, как состояние души. То есть все мир и безопасность. И мы видим, что Библия говорит о таких вот нескольких примерах. Это 10 дев. Они вышли навстречу, имели масло, было все вроде хорошо, безопасность, мир какой-то. Они вышли навстречу. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. И вот эта вот фраза «вышли навстречу жениху», они тоже были подобны этим девам. Мудрым. Одни из них написано, 5 было мудрых, 5 неразумных. Трудно было понять, кто из них кто. И те в церковь входят, и те. И те слушают, и те поют, и те проповедуют, и те. И вроде бы все хорошо, и спасенные, и все прекрасно. Мир, уверены в том, что с Господом будут. Наслаждаются вот этой безопасностью. Но потом написано, что он скажет, отойдите от меня. Почему? Что не так? Они были в ложном мире находились, в ложном представлении о самих себе. У них действительно не было настоящего обращения, печали по Богу. Это может быть контекст такой, вот, когда в христианской среде растет человек. Все слышит, все понимает и на уровне соглашается, на интеллектуальном уровне. Но утешать себя этим миром и этой безопасностью, когда... вокруг другие по-настоящему рожденные свыше живут этим, а я лишь подстраиваюсь, то мое покаяние точно таким же выглядит. И иногда исповедую, да, Господи, там слова хорошие говорим, но Господь говорит, нет, отойдите, отойдите. И еще один текст Второзакония, 29 глава, с 18 стиха. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которое сердце бы уклонилось ныне от Господа. Вот всегда обращаем внимание на эти слова. Сердце, вот что важно Богу. И как бы не был похож человек, как эта дева, на христианина, но сердце, если не отдано Господу, вот тогда оно поддельно. Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня произрастающего, яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалился бы в сердце своем, говоря. Вот посмотрите, вот чем отличается его сердце, его состояние. Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. Я буду с Господом и живу, как хочу. Спасен однажды, спасен навсегда. Все, Господи, спасибо за небо. Да, и живу, как захочу. Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека. С Богом все нормально, у меня все хорошо. И падет на него все проклятие завета сего, написанного в книге сей, и изгладит Господь имя его из Поднебесной. Вот даже вот такие строгие слова. Это касается его народа. Но посмотрите, как Бог не терпит фальшивки. И если человек говорит, я вот Богу отдаю здесь место, а сам живу как хочу, двойной жизнью, нет. Не утешай себя ложным миром и не успокаивайся, что ты в безопасности, что ты уже спасен. Ты, может быть, еще и не спасен. Разберись, задай себе этот вопрос. В какой компании я? Или 5 мудрых, или 5 неразумных? И настоящий христианин, он трепещет с этим вопросом. Он знает свое сердце, и он понимает, что, Господи, проверь меня, испытай, не на опасном ли я пути. И если это есть, это очень хороший признак того, что действительно это не подделка. И такому человеку есть всегда в чем каяться. Следующий момент. Может при этом человек даже производить впечатление вот порядочного верующего человека. И даже быть на хорошем счету в церкви. Вот это тоже то, что мы уже затронули, эту близость, подделку. Очень трудно понять, настоящий человек или нет, когда у него есть известность, или его знают. И когда ты этот текст читаешь, ты можешь ясно понимать. Можешь там оправдать как-то вот этот человек, о котором сейчас пойдет речь. Он, может быть, и не все понял, и вот что-то таилось в его сердце, у него плохое было, плохая репутация. Вот. Он раньше занимался колдовством, тоже там популистом был и так дальше. И вот понятно, что он такой. Но нет, задавая вопрос, не произвожу ли я впечатление верующего человека и не являюсь ли на хорошем счету в церкви, и при этом, как мы увидим сейчас из этого текста, не просто не думаю о настоящем покаянии, а где-то исполнен чего-то больше, мое сердце исполнено мерзости, желчи горькой и находится в узах неправды. Деяния апостолов, 8 глава, с 9 по 24 стих, тоже выборочно, несколько текстов. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Дальше мы немного пропускаем. И следующий текст. «Уверовал же сам Симон после проповеди Филиппа, и, крестившись, не отходил от Филиппа». С Иерусалима приходят апостолы для того, чтобы увидеть, как Бог благословил этот народ самарийский, как на них пришло к ним Евангелие, спасение. Они видят и радуются. И действительно, тут вообще трудно понять, все ли, где настоящий, где не настоящий, подделку. И этот Филипп, Симон тоже уверовал, и не отходит от Филиппа, посмотрите. Вот где он на хорошем счету и выдает себя за, впечатление создает верующего человека. «И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся, вот чем он восхищается, вот где его мотивация сердца. Ему не важно, что там говорится о покаянии. Он видит, у него этот прекрасный опыт раньше был, и теперь он увидел, вот и в христианстве это есть. Вау! Это же теперь можно... И как? Как и раньше, берет деньги и идет покупать то, что раньше в книгах, возможно, покупал, у кого-то учился. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте мне эту власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». О, как и Богом, чтобы руководить, как вот раньше. Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил Божий дар получить за деньги. Нет тебе в этом части жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом». Сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся. Видите, к чему он его призывает? К настоящему покаянию. Хотя он был уже в среде верующих, выдавал себя за хорошего человека, на хорошем счету, он при Филиппе был, Филипп, может быть, его даже рекомендовал: вот смотрите, был тогда таким отступником, теперь вот правой рукой моей является. А здесь, видите, нет, даже тут не было настоящего рождения покаяния. «Покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя», вот оно, Божий взгляд через Петра, «исполненного горькой желчи в узах неправды». Вот это взгляд Божий. Не репутация, не красивый вид мой, а вот там, куда смотрит Бог, исполненного желчи и в узах неправды. Сколько у нас этой желчи и неправды? Хотя мы создаем репутацию и видимость верующего человека, давно ходящего за Господом. Вот это сильный урок. У нас, у него вот такой был перекос. У нас своих хватает. И когда мы начинаем что-то решать самостоятельно, вот таким мирским способом, знаете, вот это вот неправда и горькая желчь. Особенно, когда речь идет о серьезных, серьезных духовных вопросах в моей и в жизни церкви в целом. Вот где нужно действительно всю эту горечь и желчь выливать. И не надо говорить, что я хороший. Я хороший, я хороший. Чем больше мы вот такие вот плохие, и тем больше открыта эта дверь покаяться. Покаяться в этом грехе и молиться Богу по-настоящему. И не брать себе вот это вот клише: «Я на хорошем счету в церкви». Да как это так, обо мне будут плохо думать? Здесь важно по-настоящему глазами Бога в свое сердце заглянуть и посмотреть на эти подделки ложные, на это лицемерие, с которым я закрываюсь. «Ибо вижу...» Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу». Вот где неверная подделка. Вместо того, чтобы, услышав этот ответ и взять его к действию, он начинает просить их: «Чтобы не постигло меня ничто из сказанного вами». Он не готов, он не хочет, он не может перекинуть на других. Мне страшно, вот она, печаль мирская. Страшно, потому что я боюсь наказания, а не Бога. И это вот на качелях вот этот вот грузик маленький. Я боюсь наказания, и поэтому прошу, вы помолитесь. А то будет ой-ой-ой, больно. И это подделка, братья и сестры. Не наказание должно пугать, а оскорбление Бога. Девятый момент. Человек может не принести настоящее покаяние, хотя при этом может и даже проявлять печаль ради Бога. Вот даже такой есть тонкий момент. И ревностно даже соблюдать его постановление. В книге Малахия, 3 глава, с 13 по 15 стих, очень четко представлено, ну, такое религиозное рвение верующих людей, которые знали Бога живого, Божий народ, они приходили и кое-что делали. И посмотрите, они и даже печалились, постились, одежду одевали. Перед людьми это было видно. Они соблюдали его постановление, но как на это смотрел Бог? И он говорит, дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, а что мы такое говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его, ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа, и ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы. И будем и мы так же. Мы что, печалились только? Это ж тебе не шуточки, да, Господи? Столько постились, столько молились. В печальной одежде пред лицом Господа ходили. Внешне, по-фарисейски. Но в сердце, Господь говорит, вот как вы мыслите. Вот ваш, вот это его диагноз, вот ваша карта болезни, да, медицинская. Посмотрите, вы считаете счастливыми тех, которые надменно поступают, делают беззаконие, искушают Бога, но живые остаются, как Асав говорит. Я посмотрел, позавидовал, чуть не упал. И вы говорите, тщетно служению Богу, что пользы? Кому это все надо? Какой Бог? Давайте жить, как все. И когда нас постигают такие вещи, а мы ведь живем в таком же мире, да, когда все вокруг вроде бы религиозные, а когда дело, все расскажет каждый, как надо. Бог, Бог, да сам не будь плох. Так ты ж на Пасху, ты ж да, да, пост соблюдаю, все, а тут да, все хорошо. Но вот буду жить, как все, зарабатывая, ни с чем не считаясь, делая беззаконие. Господь говорит, это печаль, мне не угодно. И даже мы у Исаии читаем, поститесь, но это не тот пост, который я выбрал. Он внешний, но не внутренний. И последняя, десятая подделка. Их, конечно, еще очень много, но мы просто коротко взяли самые такие основные, с которыми мы постоянно можем сталкиваться, мы видим их, и они нам действительно очень знакомы. Но, глядя на эти подделки, мы видим действительно, где нас в ту или иную область заносят, и где мы, пытаясь каяться, обманываем Бога. И Господь напоминает нам через эти вещи, через свое слово, посмотрите, почистите свою жизнь. Бояться, человек может бояться приступить даже к Божьему повелению. Но снова давайте посмотрим на жизнь этого персонажа и увидим истинную мотивацию. Числа, 22 глава, 18-19 стих. Валаам. К нему приходят люди от Валака, чтобы он проклинал Божий народ, и они его могли победить физически. И он говорит, нет, нет, вот что Господь скажет, так и будет. Я дальше не могу, да, сколько бы ты мне ни предлагал. И отвечал Валаам и сказал рабам Валааковым, хотя бы Валак давал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господа, Бога моего, и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Не могу. Впрочем, нюанс. Останьтесь здесь, и вы на ночь, и я узнаю, я еще раз попрошу Господа, что он мне скажет. Недалеко вот так, не уходите далеко, останьтесь, вот я все-таки еще. И уже Новый Завет говорит, что его сердце, этот путь Валаамов, было сребролюбивое, очень сребролюбивое. Он деньги любил больше повеления Господня. Но внешне, внешне, так хорошо все описал, да, он даже боится приступить к Божьих повелений. Но не было там настоящего покаяния, не было печали по Богу, и страха Божьего не было. И он, видите, вот этим вот, этой уловкой оставляет за собой это право, чтобы прикрыть благочестиво так свое сердце и свое идолопоклонство, свой бунт против Бога. Человек может бояться приступить к Божьему повелению, внешне говорить об этом, но внутри тайно бегать на свои любимые места своих любимых башков, которые ценны больше всего. И это не будет в глазах Бога настоящим покаянием. Вот почему Бог послал потом ослицу, которая заговорила к нему голосом, «Остановись, безумец! Остановись! Я вижу, что ты делаешь!» безобразие это, беззаконие, торгуешься еще и прикрываешься. Это не есть настоящее покаяние. И мы коротко посмотрим, что же является вот в сравнении вот между тем, что было в прошлое воскресенье, о настоящем покаянии, и вот этим, что мы сейчас увидели, ложным печалью мирской, которая ведет к смерти всех этих героев. Мы видим, даже и физически Бог покарал смертью, оно привело их туда. И точно так же Господь работает сегодня с нами. Послание к Коринфянам говорит: исследуйте самих себя, братья и сестры, самих себя испытывайте, верили вы. Проверяйте свое покаяние. Потому что, будучи судимы, наказываемся от Господа. И дальше написано как? От того из вас многие немощные, больные, немало умирает. И наши болячки отчасти от ревности Господа Саваофа, что Он говорит: остановись! Остановись и покайся по-настоящему. Мне не нужны твои подделки, твои фантики, которыми ты пытаешься закрыться или мне что-то показать. Я хочу настоящего глубокого покаяния и отношений с тобой. Вот тебе первое предупреждение. Второе. Не надо списывать все на плохую экологию, на проблемы вокруг, на радиацию, на излучение, на вирусы и так дальше. Нет. Свяжите это с Господом. Он, от Него все это. И даже смерть. И даже смерть, как лекарство Божие. Итак, отличительные черты плода настоящего покаяния. Мы сравним эти два вида покаяния: печали ради Бога и печали мирской. И мы видим, что Писание говорит об этом. Из книги Иеремии, 2 глава, здесь Господь напоминает нам 13-19 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, а высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». И 19 стих: «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф. Остановись, поразмысли и устреми свое сердце не от меня, а ко мне развернись. В противоположность греху, к которому ты уже прилип, который тебя сковал». Мы должны понимать, что первое, грех направлен против Бога. Вот этот текст говорит: меня оставили. Вот эти мерзости, которые вы делаете, они против меня. И это нечестие, отступничество твое от меня, оно обличит тебя. Познай, поразмысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа. Грех направлен против Бога, не против человека в первую очередь. Второй момент. На основании того, что грех – это чрезвычайно или величайшее зло. Вот что мы должны ясно понимать в настоящем плоде покаяния. Есть понимание, грех сам по себе злой, нехороший. И когда оно у меня горит и звучит, и я понимаю, что против Бога это было сделано, и это мерзость, я останавливаюсь и говорю: «Разверни, Господь». Я не хочу туда, блудный сын, встану, пойду к отцу. Это противно, эти рожки. Не насытится моя душа этим. Грех злой, вонючий, мерзкий. И третье, на основании того, что нечестие греха открывается в свете огромного, бесконечного, великого Бога. И я понимаю, что ему нанесена обида. Оскорблен он. Против кого совершено преступление? Каких размеров тот, против кого я грешу? Что он посылает, заботится, а я, как капризное дитя, иду, плююсь, капризничаю, кричу и ругаюсь ему. И недоволен. Величие того, кому была нанесена обида, должна приводить меня к настоящему покаянию. Не вот эти вещи, о которых мы только что смотрели. Плохо человеку или окружающим. Плохо Богу. Это тест. Тест покаяния. Проверяя этими, скажем, вот, как вот на рисунке было показано, добавками, химическими элементами, увидим, понимаю ли я, что грех против Бога, что он сам по себе противен и злой, и что величие Бога и оскорбление, которое я ему наношу этим грехом, просто огромно. Если это есть, это настоящее. Настоящее покаяние. Без этого все это просто дым. Мало, Бог скажет, мало. Много будет тогда, когда будет взрыв. Взрыв в душе. И второй момент истинного покаяния – это особенная, особенная радость и торжество души. Почему? Потому что восстановились отношения с Отцом. И у настоящего покаяния без него радости, без ощущения радости не настоящее покаяние. И наоборот, ощущение настоящей, неподдельной радости и торжества свидетельствует то, что мое покаяние настоящее. И мы видим Псалом 33, посмотрите, как Давид и 50 тоже ликует в этих псалмах, когда переживает после исповедания настоящую близость с Отцом. 31 Псалом, 1 и 2 стих. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты, счастлив человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». И 11 стих. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Настоящее покаяние приносит эту радость. И в 50-м псалме Давид точно так же скажет, что он испытывает эту глубочайшую радость. В украинском 51-й псалом покаяния, мы его знаем. Здесь он так говорит, 8-й, 12-й стих. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь явил мне мудрость. И после этого сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый, обнови внутри меня, счастливый, наполненный тобой дух. Не отврати от меня лица твоего, духа твоего святого, не отними от меня». И 14-й. «Возврати мне радость спасения, и духом владычественным утверди меня». Вот это торжество радости после настоящего, не просто слезного и скорбящего, но неподдельного покаяния с печалью ради Бога. Это возвращение в отцовские объятия. Это переполняющее переживание, отцовская любовь, которая проникает глубоко в мое сердце. Это любовь принятия, расположения, чествования, как самого дорогого, любимого сына или дочери. Вот что настоящее объятие Отца. И второй момент. Это все производится Духом Святым. Когда я осознаю самого себя в том, что сейчас Господь совершил во мне, освободил, снял груз. И это приводит к постоянному, возрастающему наслаждению и восхищению Божьей благодати. Я жажду этой теплоты и близости, и мне хочется в этом состоянии пребывать. Каждый из нас, кто переживал эти моменты, мы ни с чем их не спутаем. И вот это возрастающее наслаждение, восхищение благодатью, все остальное блекнет, приводит в мрачность. Но хочется снова и снова быть чистым. И здесь важно помнить, что подлинное покаяние дается и совершается только благодатью Божией. 2 Тимофею 2:25. «Не даст ли им Бог покаяние?» Вот о чем мы должны молиться. И мы хорошо будем делать, и те из нас, кто здесь еще не пережил настоящую встречу с Богом, ищите и молитесь, и просите: «Господи, дай мне Твоего покаяния, как дар, дай и открой». И это никогда не является самостоятельным изменением человека. Все то, что мы сейчас исследовали, если человек скажет: «Я сам теперь понял и буду это делать, и выжму из себя это», не получится. Только дар свыше, через Христа, через Его жертву, способно это произвести. И как сказал уже многим известный автор, чьи книги мы читаем и пробуем осваивать, Рон Харрис: «Покаяние подразумевает правильный поворот от греха навстречу Христу, который выражается в самоотдаче и подчинении себя Ему». Пусть эти заключительные слова будут хорошим светом в наше сердце, в нашу жизнь. Господи, сердце чистое во мне сотвори. Пусть мое покаяние будет настоящим. Пусть твоя жертва и твоя сила будет мощной. И дай мне всегда отвращаться от греха и поворачиваться в настоящей метанойе по отношению к тебе. Аминь. Помолимся. Господь, многое мы видим в свете Твоем. В свете Твоем мы действительно видим свет. И мы хотим, Господи, чтобы то, что мы сейчас поняли, услышали о настоящей глубине покаяния, оно всегда нас отрезвляло. Всегда, Господи, Твой Дух, Твоя сила оживляла нас.
Помоги нам,
Господи, отвращаться греха. Понимать, Господи, природу его. Понимать и скорбеть по-настоящему, глядя Тебе, Господи, в лицо. И мы просим во имя Твое, прости нас. Прости, что наносили боль и наносим ее очень часто, забывая о том, что каждый грех против Тебя – оскорбление. Прости, что оставляем Тебя источник воды живой, Господи. Я прошу, прости меня. Прости, Господь, по милости Твоей. И направь сердце, чтобы испытывать эту истинную радость и наслаждение в Твоем присутствии, Господь. Совершай свою работу покаяния в спасении, Господи, во многих душах и сердцах тех, кто здесь в зале. Я молюсь, Господи, об этом во имя Твое. И молю, не дай покоя. Помоги пересмотреть, Господи, свое сердце и открыться перед Тобой. Молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.